Он пробыл во Вьетнаме всего 7 недель, когда наступил ногой на пехотную мину. Им передали, что смерть была мгновенной. Если верить Рэю, они всегда так говорят. Митч вытер крошечную каплю со щеки и поднялся, глядя вдоль стены. Он думал о 52 тысячах семей, которым сообщили, что смерть была мгновенной, и никто из погибших не страдал. «Митч, они ждут». Он повернулся и посмотрел на человека в инвалидном кресле, единственного, кого вообще видел здесь. Лицо в уродливых очках было обращено к стене. Митч озирался по сторонам. «Успокойся, Митч. Весь мемориал под нашим наблюдением. Их здесь нет». «Кто вы?» — спросил Митч. «Я просто один из. Ты должен верить нам, Митч. У директора есть что сказать тебе. Возможно, его слова спасут твою жизнь». «Где он?» Мужчина в кресле повернул голову и стал смотреть вдоль дорожки. «Ступай туда, тебя найдут». Митч еще раз бросил взгляд на имя брата и прошел мимо кресла. Он шел очень медленно, сунув руки в карманы. Слева остались бронзовые фигуры 3 солдат. Когда он отошел от монумента, из-за дерева внезапно выступил Таранс и зашагал рядом. «Идем, идем», — подбодрил он. «Почему, интересно, я не удивлен нашей встрече?» — спросил Митч. «Идем, идем, Митч. Мы знаем, по крайней мере, о 2 головорезах, прибывших из Мемфиса еще до тебя. Они живут в том же отеле, что и ты, в соседнем номере. Но сюда они не добрались. По-моему, мы их потеряли». «Что здесь, черт возьми, происходит, Таранс?» «Вот-вот ты все уяснишь себе. Идем. Только расслабься, за тобой никто не следит, кроме, конечно, 20 человек наших агентов».
20?
Да, около. Нам ведь нужно перекрыть здесь все. Должна быть уверенность в том, что эти выродки из Мемфиса не объявятся вдруг. Но я их и не жду.
Кто они?
Директор объяснит. Для чего нужно было привлекать к этому директора?
Слишком много вопросов, Митч.
Слишком мало ответов, Таранс.
Таранс указал направо. Они сошли с дорожки и двинулись к массивной бетонной скамье у мостика, ведшего в небольшую рощу. Вода в пруду под мостиком превратилась в лед.
«Садись».
Они оба сели. И тут же Митч увидел, что по мостику к ним приближаются 2 мужчин. В том, кто был пониже ростом, Митч сразу узнал Войлса. Ф. Дентона Войлса, директора ФБР при 3 президентах. Это был резкий в словах мужчина с тяжелой рукой, классический борец с преступностью, человек, если верить тому, что о нем говорили, абсолютно лишенный жалости. Митч встал, когда эти 2 остановились у скамьи. Войлс протянул ему свою холодную руку. На Митча смотрело крупное круглое лицо, известное всему миру. Обменявшись рукопожатием, они назвали друг другу свои имена. Войлс указал на скамью. Таранс вместе с другим агентом отошли к мосту. Митч посмотрел через пруд и увидел еще 2, явно тоже сотрудников ФБР, в одинаковых черных плащах с похожей стрижкой. Они стояли у дерева ярдах в 100. Войлс сел вплотную к Митчу, колени их соприкасались. Шляпа из коричневого меха съехала немного на бок на его большой, лишенной волос голове. Ему было не меньше 70, но взгляд его оставался исполненным силы и не упускал ничего. Оба сидели на холодной скамье совершенно неподвижно и не вынимая рук из карманов.
«Это хорошо, что вы пришли», — начал Войлс.
«Не похоже, чтобы у меня был выбор. От ваших людей не отвяжешься».
«Да, потому что это чрезвычайно важно для нас».
Митч сделал глубокий вдох.
«Имеете ли вы хоть малейшее представление о том, как я сбит с толку и напуган? У меня все перемешалось в голове. Мне бы хотелось получить объяснение, сэр».
«Мистер Макдир, могу я называть вас Митч?»
«Конечно».
«Отлично, Митч. Я человек немногословный, и то, что я скажу сейчас, поразит тебя. Ты ужаснешься. Ты можешь не поверить мне, но спешу уверить тебя, все, что ты услышишь, это правда. и с твоей помощью мы еще можем спасти твою жизнь».
Митч обхватил плечи руками и ждал.
«Митч, ни один юрист не ушел из твоей фирмы живым. Трое пытались и были убиты. Двоим это почти удалось, но прошлым летом погибли и они. Юрист, пришедший в фирму Бендини Ламберт энд Лок, может уйти из нее только на пенсию, да и то лишь при условии, что будет держать рот на замке. А к тому времени человек становится уже слишком повязанным и не может позволить себе говорить. На пятом этаже вашей фирмы находится мощная служба наблюдения. Твой дом и твоя машина напичканы жучками, телефоны прослушиваются, твой рабочий стол и кабинет тоже. Фактически каждое твое слово записывает аппаратура на пятом этаже. За тобой следят. Иногда следят и за твоей женой. И сейчас, когда мы с тобой разговариваем, они находятся здесь, в Вашингтоне. Так что, Митч, как видишь, твоя фирма — это больше, чем фирма. Это лишь подразделение в очень большом и очень прибыльном предприятии. И в очень противозаконном. Фирмой владеют вовсе не компаньоны».
Митч повернулся и внимательно посмотрел на директора. Тот говорил, не сводя глаз со льда в замерзшем пруду.
«Видишь ли, Митч, фирма Бендини Ламберт энд Лок принадлежит преступному клану Маролто в Чикаго. Это мафия, это банда, это они посылают наемных убийц. И это из-за них мы сейчас с тобой беседуем здесь».
Он положил свою тяжелую руку на колено Митча, заглянул в глаза.
«Это мафия, Митч, и она дьявольски опасна».
«Я не верю в это», — ответил Митч, не в состоянии пошевелиться от охватившего его страха. Голос его сорвался.
Директор улыбнулся.
«Нет, ты веришь, Митч, веришь. Ты и сам начал что-то подозревать. Именно поэтому ты разговаривал с Эбанксом на Кайманах. Именно поэтому ты нанял неумеху детектива, которого убрали ребята с пятого этажа. Ты уже понял, что это за фирма, Митч».
Митч наклонился вперед, упираясь локтями в колени, не в силах оторвать глаза от земли между носками своих ботинок.
«Я не верю в это», — слабым голосом повторил он.
«Насколько мы можем сейчас судить, около 25% их, или вернее вашей клиентуры, люди вполне законопослушные. У вас работают несколько хороших юристов, они занимаются налогами и ценными бумагами по поручению своих богатых клиентов. Это очень хорошая крыша. Большинство дел, по которым работал до сих пор ты, тоже чисты. Вот как они действуют. Они принимают новичка, швыряют в него деньги, покупают БМВ, дом, прочую мишуру, приглашают на роскошные ужины, шлют на кайманы и заставляют набивать мозоли на заднице, просиживая дни и ночи над абсолютно чистыми с точки зрения закона делами. Живая клиентура — работа для настоящего юриста. Так продолжается несколько лет, и новичок ни о чем не подозревает. Отличная фирма, славные парни, хорошие деньги. Да что там, все просто великолепно. Затем, лет через 5 или 6, когда ты действительно получаешь уже немалые деньги, когда они являются фактическими владельцами твоего дома, а у тебя жена, детишки появились, и все кажется таким незыблемым, они бросают на тебя бомбу и говорят тебе правду. И это не оставляет тебе никакого выбора. Это мафия, Митч. Эти люди не играют в игрушки. Они убьют твоего ребенка или жену, им все равно. Ты зарабатываешь больше, чем смог бы заработать в любом другом месте. Ты становишься объектом шантажа, потому что у тебя есть семья, на которую им наплевать. И что же ты делаешь, Митч? Ты остаешься. Ты не можешь уйти. Если ты останешься, то будешь зарабатывать по 1 миллиону в год, уйдешь на пенсию молодым, и никто не разлучит тебя с семьей. Если же ты захочешь уйти, то тебе в этом помогут. а потом повесят твой портрет в зале библиотеки на первом этаже. По-своему, они очень убедительны.